Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы продолжить ту же тему, которую мы разбирали в прошлый раз, а именно тему о молитве. И, как вы помните, в прошлый раз зачитывалась следующая цитата из латинского слова, где говорится, что даже внешние формы богопочитания потому должны извлекаться из слова, и только не из него, а не из чего-либо относящегося к человеческой особе, что все извлекаемое из собственного человеческого разумения само в себе совершенно лишено какой-либо жизни. Более того, просто мертво духовно, ибо собь человеческая есть ничто иное, как только сплошное зло. Отсюда следует, что если поклонение божественному извлекаемо оттуда, то такое богопочитание есть ничто иное, как поклонение идолу, изваянному или же отлитому, в котором нет души и таким образом жизни. Только то единое, что извлекаемое из слова, может быть употребительным для поклонения божественным, ибо оно в себе исполнено жизни. Это потому так, что во всем принадлежащем слову находится смысл духовный, говорящий о Царстве Господнем, и во внутреннем этого смысла пребывает божественное, ибо слово в своем высшем смысле говорит только о Господе. Отсюда происходит святость жизни и жизнь слова, а не из какого-либо другого источника. Слово отсюда, как божественный человек, смысл буквы есть как бы его телом, а смысл внутренний – его душою. Откуда видно, что буквальный смысл обладает жизнью через смысл внутренний? Может показаться, что буквальный смысл исчезает или же умирает через смысл внутренний. Но совершенно тому противоположно. Он не исчезает, менее того, погибает. Но через смысл внутренний он живет. Из всего сказанного выше совершенно теперь очевидно, что поклонение подлинно божественное существует только через то, что принадлежит слову, но никоим образом через что-либо принадлежащее к собственному человеческого разумения. Очень часто люди верующие хотят молиться божественному по своему собственному разумению. Ну вот, начиная от простого «Господи, дай» и кончая изобретением разного рода молитв, которые очень популярны в старой христианской церкви. Но, как вот это вот четко ставит на место латинское слово, человек может соединяться с Богом в молитве только тогда, когда он использует формулы, заимствованные из буквального смысла Священного Писания. Почему? Потому что там есть тот внутренний смысл, в который может наитствовать Божественное с неба через ангелов, исполняя вот эти вот внешние вербальные формы внутренним Божественным присутствием. И тогда молитва уже происходит не от человека, а от Бога. Вот если вы посмотрите, особенно всякие харизматические церкви, у которых молитвенное служение, это собрались с гитарами, пляшут под песни, кричат, что через них молится Святой Дух, что они языками молятся, или просто там какую-то билиберду несут, и думают, что вот Святой Дух в них пришел и дал им молитву. А в христианской церкви изначально, когда верующие собирались на богослужение, то они читали отрывки из Священного Писания, то есть Евангелия, различного рода места из Ветхого Завета. И так постепенно сложилось то, что называется литургией. То есть вся литургия изначально, до сих пор в православии, она была основана полностью на цитатах, заимствованных из Священного Писания. Но, кстати, в новой церкви изначально это было поставлено очень жестко, что все вот собрались, все молитвы должны совершаться только заимствованием из Священного Писания. Допустим, пока не было понимания, что латинское слово – это божественное слово во всей своей полноте, то заимствовали тексты из Ветхого и Нового Завета. Потом, когда пришло это понимание, началось заимствование текстов уже и из латинского слова также. У нас вот в богослужении есть молитва, заимствованная из Апокалипсиса истолкованного, и отдельные места. Но на самом деле тут не все так просто. Вот смотрите, что на эту тему говорит латинское слово в другом месте. «И дано было ему множество фимиама, чтобы он возложил его с молитвами всех святых на золотой алтарь, который перед престолом. Пожертвованиями фимиама и золотым алтарем обозначено богослужение Господу из духовной любви. Молитвами означено то, что от благолюбия и, следовательно, от веры в богослужении. Под святыми понимаются те, кто из Господнего духовного царства, а под праведными те, кто из Его небесного царства». Воскурение, применяемое в богослужении Древней Церкви, было приготовляемо из различного рода пряностей, что означало истинности из духовного доброго. Под воскурением в слове означаемо божественное поклонение, которое совершаемо посредством истинности из оного духовного доброго. Ибо именно исповедание божественного почитания – почитания божественного и моления божественного, и все такое прочее, и означаемо в частности под воскурением. И все это исходит от сердца посредством помышлений и произнесения оного вслух. То, что подобного рода поклонение осуществляемо из истинностей духовных, это может быть усматриваемо из тех представлений, в которых обретается человек, совершающий такое поклонение. Ибо все те представления, в которых человек тогда пребывает, происходят из его памяти и, следовательно, из его разумения. И происходящее из этого источника называется духовным. Но вот божественное поклонение, происходящее из небесного доброго, или же такое, которое у пребывающих в небесном царстве Господнем, то оное отнюдь не совершаемо посредством исповедания божественного, почитания божественного и моления божественного, того же внутреннего качества, какового оное существует от пребывающих в царстве духовном. И таким образом, оное у них совершаемо отнюдь не из истинностей памяти, но из истинностей сердечных, которые образуют единство с той небесной любовью к Господу, в которой они обретаются. Ибо у оных истинное прописываемо в их небесной любви. И таким образом, когда они из любви совершают то, что заповедуемо Господом, то они совершают оное в то же время и из истинного, без всякого помышления об оном из учения. И таким образом без всякого предварительного извлечения оного из памяти. То есть, смотрите, тут проводится очень четкая разница между богопоклонением из духовного доброго и богопоклонением из доброго небесного. И в чем эта разница? Да в том же, в чем разница между небесным состоянием сознания и духовным состоянием сознания. То есть у человека небесного волительное и рассудочное не разделено. У людей небесного гения волительное и рассудочное не разделено. Вот тут вот сказано, что божественные истины прописаны у них волительным. То есть к ним их исполняет внутренняя любовь к Господу, если они живут Господом. И тогда всякое их произнесенное моление, всякое их произнесенное богопочитание внесет в себе внутреннее присутствие непосредственное божественного. Вот смотрите, у людей древнейшей церкви не было писаного слова. Почему? Потому что они сами были божественным словом во плоти. У них не было собственного, а их собственное принадлежало Господу. Вот латинское слово описывает, что собственное было сотворено для человека Господом после падения. То есть его собственное. Когда человек отказался жить собственным Господа, Господь ему сотворил его собственное, которым он и начал затем жить. И так и живет. То есть духовный человек живет своим собственным. Именно поэтому, когда люди небесного гения, не падшие, молятся Божественному, в них само Божественное совершает все эти действия. А вот человек духовного гения, у которого волительное и рассудочное разделено, если он будет молиться из своего собственного волительного, то он будет молиться из дьявольского, потому что наше волительное, падшее, оно абсолютно дьявольское. И даже если это волительное будет использовать заимствование, то есть отдельные фразы, отдельные слова из Священного Писания, оно будет их всех переставлять в свой адский образ. Вот, к сожалению, сейчас вот на собраниях стало модно, собираются, даже в новой церкви собираются люди, сели, говорит, помолимся. Один принимает такой набожный вид, так сосредотачивается и начинает: «Боже, вот, Господи, благослови все, что мы делаем, вдохнови нас мудростью» и так далее. И он убежден, что он из своего сердца выносит священную божественную молитву. Но вот в этой цитате, которая уже была защитно сказана, что человек тогда выносит из своего падшего злого сердца, и это не молитва Богу, а это поклонение идолу, которого он тут же на месте сооружает из своих вербальных форм. То есть идолу в духе, которым является его собственное. Именно поэтому для человека, гения духовного нашего падшего человечества, необходимо использовать молитву. И более того, эта молитва ничего не значит, пока она не исполнена добрым духовным. То есть человек падшего человечества до тех пор, пока Господь не начал исполнять его добрым духовным, а как Господь его исполняет добрым духовным? Что такое доброе духовное? Доброе духовное происходит из духовной степени божественной любви или же из благолюбия. То есть вот само построение любовь ко благу. Это духовная степень Господней любви. Когда в человеке приходит любовь ко благу, то он в состоянии делать подлинное духовное доброе, и он в состоянии молиться подлинным духовным молением из этого духовного доброго. Но как оно к нему приходит? То есть первое дело благолюбия, как нам известно, Это борьба с грехами, обозначенными в слове как грехи против Господа, и борьба с ними именно потому, что они Господом были обозначены как грехи. Что возможно только тогда, когда человек принимает Господа Иисуса Христа как своего единственного Бога. И вот в этом заключается принципиальная разница между людьми древнейшей церкви или же людьми небесного гения и непадшими. Потому что то, что они говорили, то, что было на их хвалительном прописано, они говорили из доброго небесного. И то, что они говорили, будучи записанным, потом стало священным писанием и божественным словом для следующей церкви или же церкви духовной. А вот человек духовной церкви, пока не пришел Господь Иисус Христос, пока он не прославился и не сделал актуальной в нашем человечестве духовную степень своей божественной любви или же благолюбия, он не мог молиться из духовного доброго. Да, они произносили вот эти вот формулы древнейшего слова. Да, они формально исполняли заповеди. Но в том мире из них не могли образоваться духовные небеса. Они пребывали в преисподних, куда Господь по своем прославлении, когда Он прославился, не сшел. И тех, кто в невинности определенного рода следовали за заповедями своего слова. Те, которые молились вот этими молениями, которые представительствовали по соответствиям древнейшие небесные небеса, тех Господь исполнил своим благолюбием, извлек из преисподней, возвысил и из них образовал новое духовное небо, которое находилось под небесными небесами. Как дальше развивает эту тему латинское слово, требуется кратко сказать, каким образом следует понимать то утверждение, что в каждой принадлежности богослужения должно пребывать наитие и божественное действование. То есть без этого наития это будет просто бла-бла-бла-бла, произнесение формул, в которых нет ничего божественного, хотя вроде бы они заимствованы из Священного Писания. Ничего не ведающие о тайнах небесных веруют, что богослужение проистекает от человека, ибо оное исходит от помышления и побуждения в нем обретающихся. Но богослужение, исходящее от человека, вовсе не является богослужением, и, следовательно, все такие исповедания божественного, почитания божественного и моления божественного, проистекающие от человека, отнюдь не являются теми исповеданиями, почитаниями и молениями, которые принимаемы Господом, но оные должны быть производимы исключительно самим же Господом в человеке. То есть, пока в нас нет духовного доброго, как бы мы усердно ни били лбами, ни произносили бы извлеченные из Священного Писания формулы, это богослужение исходит от нас и поэтому не принимается в нас Господом, потому что по сути и не является богослужением, а является служением человека идолу своего собственного сердца. То, что это так, известно в церкви, ибо оно учит, что ничего хорошего не происходит от человека, но что все доброе происходит исключительно с неба или же от божественного там. От оного также происходит все доброе и в богопочитании. Ибо богопочитание без доброго вовсе не является никаким богопочитанием. Именно поэтому в священном обряде богопоклонения церковь и молится, дабы Бог мог бы соприсутствовать и вести помышления в обсуждении какого-либо вопроса. То есть, вот когда происходит какое-либо собрание, вот мы сначала молимся, произносим Господню молитву. Мы ее произносим именно с тем, чтобы Господь пришел в наше присутствие и с нами присутствовал во время нашего собрания. Дело обстоит здесь следующим образом. Когда человек пребывает в подлинном богопоклонении, то Господь тогда входит в обретающееся у него все доброе и все истинное и поднимает оное к себе самому, и с оным поднимает к себе также и человека. Настолько же и лишь таким образом, насколько и как он в этом всем пребывает. И это возвышение отнюдь не являемо человеку в его сознании, если только он не пребывает в подлинном побуждении к истинному и доброму, а также и в познании, признании и вере в то, что всякое доброе приходит к нему исключительно свыше или же от Господа. То есть человеку мало бороться с грехами, как со злами против Господа. Человеку мало делать доброе, которое предписывает ему Священное Писание и его познание в этом Писании. Помните вот молитву «Занятие самое главное зло в искушении». Если человек преодолел искушение, но присваивает себе заслугу, он его не только не преодолел, но проваливается в гораздо более страшное зло. Зло духовного воровства у Господа. То есть то, что должно постоянно у человека стоять в сознании, постоянно себе напоминаться после всего, что все, что в нем происходит доброго, все происходит от Господа единого. И что в этом нет ни единой его собственной заслуги. И если он видит, что жизнь его стала лучше, что он уже менее склонен делать злое и более склонен делать доброе, он себе должен постоянно, неизменно, каждую секунду при этом напоминать, что на самом деле он отнюдь не стал лучше. Что он каким был, таким и остался. Просто Господь сейчас, в данную минуту, воздерживает его от такого, которым он есть на самом деле. Действует в нем. И он должен благодарить Господа, что хотя бы в этот момент Господь его воздержал от него самого, и не обманываться в том, что в следующий момент его собственное может выйти наружу и опрокинуть все, что Господь в нем сделал. Скажем, в такой вот книге старой церкви «Добротолюбие» там описывалось, что вот какой, если ты пал, ну, это для монахов было свято, если ты пал, то не бей себе в грудь, не возмущайся, не кричи, как же так могло произойти, я такой святой, я такой чистый, я такой возрожденный Господом, как же я мог так сделать? Почему Господь меня не удержал от этого? Какая несправедливость? Никогда не думай, что ты святой, что ты чистый, что ты уже улучшен Господом. Всегда помни, ты каким был, таким и остался. Просто Господь вот в данную секунду, в данный момент, в данном действии удержал тебя от своего собственного действия и произвел в тебе сам свое божественное действие вместо твоего собственного. И ты должен плакать, благодарить его и говорить: Господи, молю тебя, чтобы и в будущем ты меня вбивал в землю, удерживал от этого действия, не позволял мне этого делать. И вся моя надежда, Господа, в том, что ты будешь, удерживая меня, спасать меня от моего собственного зла. Но опять же, из этого не следует, что мы должны опустить руки и ждать, что Господь будет действовать в нас бессознательно. Нет. Мы должны сами воздерживаться от зла, сами побуждать себя к творению, к добру, но при этом помнить, что это делается в нас Господом. Но эта память не должна нас останавливать в этих действиях, в ожидании некоего подсознательного наития от Господа. Как об этом, опять же, говорит латинское слово, но тем не менее человек не должен складывать свои руки и ждать непосредственного наития от Господа. Ибо это было бы действование на манер куклы-марионетки, лишенной всякой жизни. Ибо невзирая на то, что он должен, невзирая ни на что, он должен мыслить, хотеть и действовать, как от самого себя. И тем не менее приписывать исключительно Господу все помышление в себе, относящееся к истинным, и всякое стремление в себе, относящееся к доброму. Ибо именно посредством этого Господом и укореняема в нем способность к его или же Господа восприятию, а также и к восприятию наития от него исходящего. Ибо человек был создан исключительно восприемником всего божественного, и способность к восприятию божественного формируема в человеке никаким иным образом, как лишь действованием во всем, как бы от себя самого же. И когда такая способность к восприятию наития от Господа сформирована в человеке, то он в дальнейшем уже не имеет никакой иной воли, как лишь таковой, которая и является восприемником божественного наития. Ибо он тогда любит наитие Господне в себе, и ему тогда отвратительно любое действование от себя самого. Ибо наитие от Господа есть наитием доброго, тогда как действование человеком от самого себя есть деянием злого. Вот тут на самом деле, конечно, все не так просто, потому что человек должен действовать сам от себя воздерживаться от зла, сам от себя понуждать к добрым деяниям, но при этом он должен все время убеждать себя, что это делает в нем Господь. Когда человек достаточно преобразован, находится в определенном возрожденном состоянии, вот тогда он уже начинает различать в себе действование Господне от своего собственного. Тогда он на внутреннем уровне, на укорененном в нем божественном добром от Господа, имеет вот это вот внутреннее истинное, которая наставляет его всякий раз, не только когда он читает какую-нибудь формулу из Священного Писания, но и когда он в обычной жизни, там, покупает ли он что-то в магазине, идет ли он по улице, делает он что-то для, на работе, для семьи, постоянно в нем присутствует тогда вот это вот внутреннее различение, деяние от себя и от Господа. Но это очень высокое степень внутреннего возрождения, которая, конечно, доступна далеко не всякому. Это как бы тот идеал, о котором мы должны мечтать, но к которому, чтобы подойти, мы должны очень долго постоянно метаться в этой борьбе от самого себя, вербальном напоминании себе, что это не от нас происходит, и в постоянном отслеживании тех внутренних процессов, которые при этом происходят в нашем сознании. То есть нам, вот обычные люди как действуют? Они действуют по рефлексии. Вот. То есть пришло желание, он его сделал. Пришло желание, он его сделал. Он не рефлексирует ни о своих желаниях, ни откуда они приходят. Но если и о чем-то и раздумывает, то только о том, как бы лучше свое желание воплотить в действие. Свое собственное. Верующий же человек постоянно должен анализировать самого себя, смотреть на свои побуждения, то есть на то, что происходит во глубине его сознания. Вот только там может прийти настоящее внутреннее различение между добрым, приходящим от Господа, и злым, приходящим от самого себя, которое часто у человека верующего начинает маскироваться под доброе, происходящее от Господа, и которое называется внутренним лицемерием и внутренним фарисейством. Потому что внешнее лицемерие и внешнее фарисейство, оно совершенно очевидно. И человеку в себе заметить несложно. Когда он смотрит, что он делает доброе, чтобы заслужить хорошую репутацию честного и верующего человека. Когда он притворяется верующим для того, чтобы все его ценили, а когда думает, что никто не видит, делает что-нибудь, так сказать, противоположное своей вере. Это вот внешнее фарисейство. Когда он совершенно не заботится об очищении внутренней чаши, но когда он заинтересован только в репутации, в выгоде внешних и так далее. А вот внутреннее фарисейство, оно гораздо более коварно, а наоборот, гораздо более хитро. Когда человек уже внутренне считает себя возрожденным, внутренне считает себя преобразованным, наставленным, но, по сути, он все, что он творит, творит из самого же себя, сам этого не замечает. И он может в устах своих 10 раз на день для себя повторить: «Господи, вот ты сделал во мне, я чувствую, что во мне это сделал Господь», но внутренне он этого не чувствует, и поэтому внутренне он не любит Господня ради Господнего, а только ради того мифического образа своей святости, которую он внутренне сам для себя формирует. И вот тут разбираться гораздо сложнее, чем во внешних злах и во внешних падениях. Но тогда, когда человек вступает в эту стадию, с него начинаются уже духовные искушения. Это вот из разряда искушений духовных. Но даже если мы еще не доросли до степени искушений духовных, все равно мы должны об этом помнить, что оно может наступить, и внутренне быть готовыми. А как быть готовыми? Тщательно изучать себя, анализировать свои побуждения, свои удовольствия и те цели, которым внутри нас эти побуждения и эти удовольствия направляемы. И когда человек входит в такое вот внутреннее состояние, его молитва переходит из разряда внешних произнесения в форму, в которой он ожидает божественного наития, которое даже если приходит в него, то он его не замечает, вот тогда его молитва переходит в разряд внутреннего разговора с Богом. Как это уже было обозначено в той цитате, которую мы с вами разбирали в прошлое воскресенье, где было сказано: «Ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив». И помолится о тебе, то, что это означает, что оное будет открыто, это очевидное значение слова «моление». Ибо молитва, рассмотренная в себе, есть разговор с Богом, а также и определенного рода внутренний взгляд. Взгляд, происходящий в то время, когда совершаемо моление на предметы, заключенные в молитве, то есть на предметности внешнего буквального смысла слова, чему тогда отвечает изнутри сознания как бы определенного рода наитие в постижении или же в помышлении сознания. И таким образом наличествует определенное раскрытие внутреннейших сознания у человека к Богу. Но это открытое открытие с определенным различием, соответственно, состояние сознания у человека, а также и соответственно сути предмета моления. Если человек молится из любви и веры, и исключительно о предметностях духовных и небесных, то затем в его моление входит нечто подобное откровению, которое являет себя в побуждении молящегося и проявляет себя в сознании чем-либо относящимся к надежде, утешению и определенной внутренней радости. Именно по этой-то причине молиться во внутреннем смысле слова означает, что что-либо будет открыто сознанию. В еще большей степени это обстоит таким образом там, где моление относимо к пророку, под которым в этом месте в книге Бытия разумеем Господь, у которого молитва была ничем иным, как внутренним общением с Божественным в его сознании и в то же время внутренним откровением из Божественного там в его рассудочное. То есть настоящая подлинная молитва человека, который поднялся ко внутренней любви к Божественному, духовному в себе. Потому что мы не можем любить Божественное и Небесное в своем болительном, но мы можем любить Божественное духовное в себе, которое подавляет в нас наше собственное болительное. И именно за то, что оно его подавляет, это очень высокая степень смирения перед Божественным, когда мы смиряемся и когда мы радуемся Ему за то, что Он подавил наш собственный волительный импульс, ведущий нас ко злу. Вот только тогда человек в своем молении может молиться о предметах подлинно духовных. Потому что пока он еще не возрожден, даже когда уста его произносят молитву, заимствованную из буквального смысла Священного Писания, сознание его пытается вложить в эту молитву что-то свое собственное. Если уж не что-то собственное сугубо материальное, то что-то собственное, относящееся к его собственному утверждению в священных вещах своего собственного какого-то удовольствия. То есть человек может молиться о вещах духовных только тогда, когда в нем присутствует духовное доброе, как уже было сказано. А что такое духовное доброе? Духовное доброе – это последнее начало божественной, духовной степени божественной любви в человеке. А это сам Господь, потому что доброе – это не какое-то что-то абстрактное, а доброе приходит в нас в человеческой форме, то есть в органических структурах нашего сознания. Вот благолюбие – это не нечто абстрактное, это определенные органические изменения в нашем духе и в нашем теле. Вот. Происходит изменение в благолюбии в нашем духе, органические формы нашего духа. А духовное доброе – это изменение в нашем органических субстанциях нашего мозга. Вот когда мы сопротивляемся злу, когда мы боремся против греха как зла против Господа, в этой борьбе меняются органические структуры нашего мозга. Вот как она приходит? Есть желание бороться. Это желание воплощается в определенных изменениях в органических структурах нашего мозга. Оно потом идет в наши чувственные органы, побуждает их действовать определенным образом наши члены нашего тела. И действовать во внешних обстоятельствах, так сказать, внешней реальности. И вот эти вот вся эта цепочка органических структур, включая потом внешние действования, это все в нас принадлежит Господу и есть Его божественное человеческое в нас по определенному аспекту нашего существования. Это не шуточки. То есть Господь как бы в нас зримо врастает вот этими внутренними органическими формами. И вот когда в нас есть эти зримые органические формы, то Господь в нас молится этими зримыми органическими формами. Точно так же, как Он молился Отцу, будучи в теле, которое мы знаем как исторический человек Иисус Христос. Вот когда мы читаем в Евангелиях, как Господь молился Отцу Своему в Своем теле, вот так же, если в нас проросло Его духовная степень божественной любви, воплотилась в божественное доброе человеческих органических форм нашего тела, и если мы ее в себе не извратили, духовно потребляя плоть с кровью, вот тогда в нас, вот мы это чувствуем, как мы молимся сами в молитве, а на самом деле в нас молится Господь Иисус Христос, и тогда Сын в нас разговаривает со Своим Отцом. И в этом разговоре получает от Отца внутреннее откровение. То есть Сын с Отцом говорит о Божественном, и это Божественное открывается в нас внутренним просветлением. И тогда речевые обороты буквального смысла Божественного Слова исполняются в нашем сознании смыслом духовным. То есть истина в нашей памяти уже не просто истина научная, а она становится истинной духовной, просветленного рассудочного разумения в форме истины природной или же научной. То есть происходит откровение из внутреннего божественного, которое точно такого же свойства, которое Господь Иисус Христос получал, молясь Своему Отцу в Своем собственном теле. То, что там было откровение, очевидно из Евангелия от руки, от Луки. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый не сшел на Него в телесном виде, как голубь. И был глас с небес глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». И когда Господь в нас молится телесно, то Дух Святой, или же, а Дух Святой – это божественное, истинное, духовное, оно телесно, представительствами, как голубь. Голубь представительствует именно духовное, истинное в сознании. Оно входит вот этими представительностями по соответствиям в наше сознание. И в том же самом Евангелии, после сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую блистающую. И в Евангелии от Иоанна, когда он молился: «Отче, прославь имя Твое», тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». То есть одежда сделалась блистающими, как снег, просветлились, одежды обозначают истины внешние. Вот, когда в нас молится внутри Господь, когда Он ведет диалог со Своим Отцом в нас, то тогда одежды истины нашего сознания, научные внешние, просветляются. И эти истины могут относиться и к Слову, и к нашей обычной жизни, которую мы сообразуем со Словом. Тогда всякое наше действие превращается в такого рода моление, если это действие производится из органических форм того человеческого, органических форм того человеческого божественного, которое укоренено тогда в нашем сознании. Откуда и очевидно, что Господне моление было внутренним общением с Божественным в нем и в то же время внутренним из этого Божественного откровением Божественной истины в ее последних или же ее, в ее буквальностях, которыми исполнялось его сознание. То есть тогда происходит внутреннее откровение и исполнение нашего сознания просветлением. И тогда, когда мы читаем Священное Писание, скажем, латинское слово, или же слово Нового Завета, или же слово Ветхого Завета, тогда через латинское слово, которым сформировано наше духовное и просветлено наше духовное рациональное, мы начинаем видеть совершенно чудесные вещи и в Новом Завете, и в Ветхом Завете, и получаем внутреннее духовное откровение. Но это опять же возможно лишь тогда, когда мы имеем в себе укорененное божественное доброго от благолюбия или же духовной степени божественной любви. Изначально молитва предполагает некое обращение, некую просьбу Господу. До сих пор у многих в голове сидит это представление, что молитва – это обращение к Богу ради какой-то своей личной просьбы. Как мы с вами уже говорили, в прошлое воскресенье, молитва фактически в древнейшей церкви сначала выродилась в магию, а потом, когда она полностью превратилась в такое типичное язычество, идолопоклонство, она превратилась в индивидуальную просьбу, то есть приставание к богам, чтобы они дали какую-то личную выгоду, какую-то личную преференцию. И в таком виде она невозбранно перешла и в иудейскую церковь, хотя там все-таки была молитва в качестве ритуальной, а потом и в христианскую церковь. Вот если сейчас посмотреть, о чем молится современный христианин, то это постоянное напоминание Богу о каких-то своих собственных просьбах. Если вы смотрите на школе? Да. Как мы уже говорили, подход к молитве был дезавуирован еще в Новом Завете, где Иисус Христос говорит, что ты молишься. Отец твой небесный прежде твоего моления знает, в чем ты имеешь нужду. Но когда человек находится в начальных состояниях приближения к вере, Господом такое состояние молитвы как бы допускается. Почему? Потому что через такую молитву человек все-таки получает какое-то начальное представление о том, что все, что он получает, ему дает именно Господь. Что не какая-то природа, не какой-то случай, не какая-то его собственная хитрость, ловкость рук и так далее, а что все это даруется ему милосердием Господним. Поэтому Господь допускает такого рода молитву, как об этом латинское слово говорит. Общее во всяком богопоклонении то, что человек должен сначала желать, жаждать и молиться, и что Господь будет затем отвечать, объяснять и делать. Иначе человек не получит что-либо божественное. В слове очень часто читаем, что Господь отвечает, когда призывают и вопиют. Также, что Он дает, когда просят. Однако Господь единый дает просить и что именно просить. Соответственно, Господь ведает все это заранее. Но, тем не менее, Господь желает, чтобы человек сначала просил на тот конец, дабы это было как бы от него самого, и таким образом присваивалось бы ему. Иначе, если бы само же прошение было бы не от Господа, то не было бы сказано в тех местах, что они получат то, что просили. То есть в самом примитивном виде все те нужды, которые человек испытывает, они посылаются ему от Господа, чтобы человек что-то от него просил. И через это укоренялся в понимании того, что все, что он получает, он имеет от Господа. Но в высшем смысле, как было сказано, человек в молитвах должен просить только духовного. А духовного – это просветление, это внутреннего откровения в истинность. То есть человек, сначала читая слово, должен впадать в недоумение. Он постоянно должен видеть там какие-то противоречия, он постоянно должен видеть, что он чего-то не понимает. И он должен постоянно просить Господа, чтобы он его просветлил и наставил. Вот это есть подлинная молитва о вещах духовных. И человек должен об этом попросить, то есть он должен сначала выявить свое непонимание, то есть трудами над Священным Писанием, понять, что он сам от себя тут ничего уразуметь не может, и тогда начать просить Господа о просветлении. Потому что если бы человек только ткнулся в Священное Писание и сразу пришло понимание, то он бы начинал думать, что это он сам такой умный, что это из его собственного такие величайшие откровения приходят. И вот поэтому Господь человека ставит в такие условия, когда он сам от себя ничего не понимает, ничего не видит, плавает в недоумениях, и тогда он постоянно молится Господу, чтобы тот его наставил и вдохновил. У меня был такой случай. Вот тут вот я вот в этом кафе, еще когда только входил в новую церковь, ну, в понимание, я там очень много спорил с различными людьми на различные такие темы о Священном Писании. И там был парень из свидетелей Иеговы. Но он такой был очень, ну, как бы затятый, что называется. Он все время пытался понять слово и так далее. И он, у нас с ним были очень жесткие споры. Я как-то прихожу и вижу его, и уже заранее настроен на такое столкновение, начинаю. А он мне вдруг говорит: знаешь, а я уже ушел из свидетелей Иеговы. Что такое? А вот свидетели Иеговы, они обычно чужой литературы не читают. А он мне потом рассказывает, говорит, что меня вот мучило, что вот я открываю Писание, читаю там, что какие-то там филистимляне изнасиловали каких-то там иудеек. И я не понимаю, зачем Священное Писание это пишет. Наши старшие говорят, что вот написано, чтобы девочки не ходили на дискотеки, что с ними это может нехорошее произойти. А я, говорит, не понимаю, но это же божественное. Ну какое, что тут должно быть интересного? А потом ты принес мне вот эту книгу «Тайны небесные». И я ее читаю. И вроде там как бы хорошо написано, и тут вроде правильно. И я, говорит, совершенно запутался. И я в результате пал на колени, начал молить: Господа, просвети меня, наставь. И тут вдруг приходит понимание, что вот это вот тайны, то, что написано в «Тайнах небесных», это истина, а все, что меня там в этом моем этом сообществе наставляет, что это полная ерунда. Вот это вот я такой ярчайший пример увидал, как человек сначала Господь его поставил в недоумение, он отчаялся, что он может что-то от самого себя понять, потом он начал молиться, и только тут пришло просветление. Потому что если бы он с самого начала только ткнулся и получил просветление, то есть не потрудившись понимать и не убедившись в своей невозможности от себя понять Священное Писание, то он бы возгордился, то он бы начал присваивать себе заслугу в этом просветлении и думать, что это он такой умный, талантливый, возрожденный, чистый и заслуживающий высших внутренних откровений, то есть могущий получить даже из самого себя. И человек постоянно должен взыскивать новых истин в Священном Писании. Потому что если он скажет: остановись мгновение, если он скажет: о, я уже все, что мне надо, постиг, а ничего мне нового не надо, идите от меня со всеми вашими этими, если он не исследует Писание, он теряет шанс увидеть там непонятные вещи. С одной стороны, ему как бы комфортно в жизни, потому что, а что, он уже в полной гармонии с окружающим, с Писанием, он тупо ходит на богослужение, кивает головой, не вдумываясь особенно в то, что он произносит. Знаете, вот когда-то украинское «я себе знаю». То есть он себе знает, ему ничего нет, вот больше не волнует. А человек должен постоянно взыскивать от Господа разумение в Священном Писании. Вот как это было сказано. «И слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Означает, что знающий что-либо о Господнем пришествии, о новом небе и новой церкви, таким образом о Царстве Господа, молился, чтобы он пришел. Желающий истин молится, чтобы Господь пришел во свете. А любящий истины тогда приемлет их от Господа без какого-либо собственного усилия. Слышавший да скажет «приди» означает, что слушавший и, следовательно, знающий что-либо о пришествии Господа, о новом небе и о новой церкви, таким образом о Царстве Господа молится, чтобы он пришел. Жаждущий пусть приходит, означает, что желающий Царства Господа и затем истин молится, чтобы Господь пришел во свете. Желающий пусть берет воду жизни даром, означает, что желающий по любви постигать истины и усваивать их в себе, приемлет их от Господа без какого-либо собственного усилия. Желать означает любить, поскольку чего человек желает в сердце, то он и любит, а что он и любит, то желает в сердце. Водой жизни означаются божественные истины, происходящие от Господа через Слово. Даром означает без какого-либо собственного усилия. Подобное сказанному в этом стихе означается такими словами в молитве Господней: «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Царство Господа есть Церковь, составляющая одно с небом. И поэтому здесь говорится: «Слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит». Этим означается, что желающим истин ради какого-либо духовного служения Господь от себя самого через Слово даст все необходимое для этого служения. То есть мы должны исследовать Слово не просто для суетного любопытства, чтобы получить какое-либо новое откровение и порадоваться этому. Нет, тут четко подчеркнуто, что мы должны стремиться к новому откровению, чтобы что-то изменить в своей жизни, чтобы получить от Господа какое-то новое духовное служение. И вот тут человек вступает в противоречие, потому что многие, придя в церковь, чему-то там подучившись, чему-то понатыкавшись, утихомирив самые первые греховные свои побуждения, самые внешние, на этом и успокаиваются. И они не ждут прихода Господа в себя. Потому что когда Господь приходит, Он приходит в любви к истинному ради истинного. А что такое любовь к истинному ради истинного? Это любовь к истинам, как инструкциям, наставлениям о том, как практически жить и что практически делать. То есть мы в новой церкви должны постоянно жаждать, чтобы Господь пришел и наставил нас в том духовном служении, в каком Он в нас затем будет действовать. Вот тогда по этому духовному служению мы будем получать просветление, а не просто молясь над Божественным Словом: «Господь, устрой мне еще одно прекрасное театральное действие. Дай мне еще на одно откровение больше, чтобы мои мозги больше засияли и чтобы я получил от этого больше удовольствия». Вот это называется стремление к зрелищам. Вот люди смотрят фильмы, ходят в театры. Это все стремление к зрелищам чувственное. А есть и стремление к зрелищам духовное, когда человек жаждет все больше внутренних откровений для того, чтобы иметь внутри себя внутренний театр. Тоже чувственное стремление, только перенесенное на более внутренние потребительские инстинкты. А подлинное религиозное стремление человека должно быть в том, чтобы Господь пришел своим пришествием в него, врос в него своими органическими формами своего божественного откровения и начал бы в нем действовать по прекращению какого-либо его злого, то есть удержанию этого собственного и поделанию добра, которое Господь захочет через него сделать другому человеку. Будет ли это доброе, более мудрого исполнения того, что относится к его должности, или же доброе милосердие, которое относится к милостыне, то есть даванию чего-то другого человеку, посвящением своему времени, например, даже наставлению другого человека в каких-то религиозных этих вот, наставлению не из желания показать, какой я праведный, а ты нет, и какой я умный, а ты нет, а наставлению из желания помочь человеку приблизиться к духовному пониманию. А это совершенно разный тип наставления. Вот часто евангелизация заключается в том, что мы тыкаем в человека пальцем, вот мы думаем, вот мы в новой церкви, вот мы уже знаем истину. А та эта вот мудилка что-то там ходит, какие-то что-то, в полной же чуши человек пребывает. Но можно просто на него смеяться, так сказать, посвистел, пальцем ткнул, пошел, а можно переживать за человека, ему же плохо, он бедный в этом плавает, как ему помочь? И вот когда мы начинаем думать, как ему помочь, вот только тогда и начинаем не с желанием его там обличить или с желанием показать его тупость, а попробовать что-то ему сделать, как-то изменить его сознание, как-то подвести его к чему-то более внутреннему, пусть не к своему, но к чему-то более внутреннему и духовному, чем он сейчас находится. То есть говорить в его понимании, а не в нашем собственном. Говорить для него, а не для самих себя. Вот тогда только в нас действует Господь из любви к истинному, к истинному. И так во всем остальном. Относится ли это к исполнению наших каких-то служебных обязанностей, семейных обязанностей и так далее. То есть мы везде и постоянно должны молить Господа, чтобы Он пришел к нам. И вот только тогда у нас будет образовываться подлинное новое небо и будет учреждаться подлинная Господня новая церковь. Как об этом говорит латинское слово, в настоящее время Господь устраивает новые ангельские небеса и устраивает их из тех, кто верит в Господа, Бога Спасителя, и обращается к Нему непосредственно, а остальные отвергаются. То есть в буквальном смысле латинского слова это говорится о людях старой церкви. Вот вышепрочитанная цитата из Апокалипсиса Открытого, это опять же относится ко временам людей старой церкви, когда кто принял откровение, которое Господь даровал через Сваденбурга? Те, кто постоянно молился, те, кто чувствовал себя неудовлетворенным в доктрине своей церкви, те, кто хотел постичь, как жить правильно, которые не могли понять, вот вроде церковь от меня требует того-то, 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 а я не могу жить так, а почему? Может, я не прав, может, от меня чего-то не того требуют, может, они неправильно понимают священное писание. И вот такие люди, которые постоянно вот так вот молились, чувствовали себя неудовлетворенными, работали над постижением писания, когда к ним в руки попадал томик латинский, изданный Сваденбургом, они падали на колени и говорили: «Боже, мы рады Тебя приветствовать». Вот как в своем первом просветлении говорил тот же Уэсли, основатель методизма: «О, теперь мы можем все наши старые книги выкинуть, потому что нам дан Сущитель с неба». Но этот путь был и опасен. Тот же Уэсли потом отверг книги «Откровение, данное через Сваденбурга», потому что его собственное человеческое возмутилось от Господнего присутствия. Он сначала порадовался, но в нем не возникло подлинного смирения. Он что-то принял, а что-то отказался принять, и потом отверг все. Потому что подлинное смирение, когда человек готов принять от Бога все, когда он допускает Господу в нем молиться: «Отче, да будет воля Твоя, но не моя». И когда он готов не только допустить Господу в нем помолиться таким образом, но когда он готов подчиниться ему и допустить Господа в том, чтобы он в нем исполнил не его человеку волю, а волю Отца, которую он через моление получает в органические формы, которые он, божественного человеческого, которое он прививает в его тело, то есть подлинное внутреннее смирение. И вот эти вот люди приняли тогда откровение, дарованное через Господа. И точно так же в истории новой церкви, когда давалось новое откровение через другого человека, допустим, то люди новой церкви могли смириться. Вот почему, например, кто принял того же Талка, кто постоянно читал Библию, постоянно читал латинское слово, постоянно сравнивал его с реальностью и никак не мог понять, почему же ничего не совпадает. И вот приходит Талк и приносит откровение, и кто-то его принимает, а кто-то наоборот на него ополчается. В лучшем случае он уходит просто в примитивный фундаментализм христианский, к новой церкви не имеющий никакого отношения. В худшем он вообще откидывает откровение новой церкви. И точно так же было, когда пришло движение Академии и принесло весть, что вот книги Сваденборга являются божественным словом. И многие это отвергли. И вот эта конвенция и конференция английские кончили тем, что отвергли в результате и полностью Сваденборга, то есть полностью божественное откровение. И сейчас превратились в какие-то теософические сообщества очень мутного свойства. И точно так же произошло и во всеобщей новой церкви, когда пришла группа людей вот из Голландии, которые сказали, что это не просто слово, а это слово в полном смысле. То есть это такое же слово, как слово Ветхого и Нового Завета. И все, что в книге о Священном Писании сказано о Божественном Слове, должно применяться именно к этим же книгам. Опять же, те, кто не приняли, те потом попадали в очень нехорошее взаимоотношение с этим же Писанием, которое они вроде признавали как слово, но они все меньше и меньше хотели жить по нему, хотели подчинять свое рассудочное ему, и в результате полностью окостенели и омертвели, что мы сейчас наблюдаем, скажем, в той же всеобщей церкви. Она еще очень собранная, очень четкая структура. Она еще не окаменела окончательно, потому что там есть живые силы. Но те, кто там это отодвигают, они в результате выражаются просто в начетчиков, которые хорошо усваивают буквы латинского слова, но при этом совершенно не стремятся углубиться в нее, потому что это ввергает их в недоумение, это заставляет их работать, а они этого не хотят. Вот, продолжая обращение к людям старой церкви, Господь через Сваденборга пишет: «Отныне всякий человек из христианских стран, не верящий в Господа, как в своего единственного Бога, не будет выслушан. Его молитва в небесах подобна дурному запаху или же мокроте из больных легких. И хотя он думает, что его молитвы подобны запаху благовоний, они все равно достигают небес не иначе, как видят дыма от огня, раздутого в его глазах бури, разыгравшейся внизу, или в виде дыма от кадила под плащом монаха. С настоящего времени так будет со всякой набожностью, которая посвящена раздельной Троице, а не единой». Вот, как мы уже говорили, когда какая-то часть людей приняла Господа в этом новом откровении. Часть людей приняла объяснение троичности божественной, и она вошла в понимание того, что Господь есть Богом во плоти, что в нем вся полнота божественности пребывает телесно, отвергла идею троих богов от вечности. Эти люди в той старой церкви получили немерено внутренних откровений, немерено божественного действия, немерено преобразования всей их жизни. Те же, кто в христианской церкви не захотели принять, вы посмотрите, вот во что они превратились сейчас. Как разваливается та же англиканская церковь, где уже женщины, это вот епископы, где они женят гомосексуалистов и лесбиянок, где фактически не осталось никакого даже скромного уважения к букве Священного Писания. То же происходит в других общинах. Посмотрите, во что выродилась православная церковь, во что выродилась католическая церковь. К счастью, там есть люди, которые тайно читают латинское слово. Если они не готовы еще отвергнуть свою деноминацию, но они читают и они оттуда стяжают правильную идею о божественном и потихоньку проповедуют из кафедры ее, потихоньку меняют сознание своих верующих. Но если они продолжают упорно верить в трех богов от вечности, то их молитвы не достигают неба, потому что Господь образовал небо новой церкви. И когда они усердно молятся в своих храмах, ходят на свои литургии, я уже не говорю об их молениях, когда они чего там себе просят и так далее, Господь иногда сходит к их молениям, чтобы хоть что-то сохранить в них. Но их молитвы о духовном, то есть о просветлении в Священном Писании, не доходят до этих небес. Поэтому у них нет никакого наития, и поэтому они впадают во все большее и большее безумие в отношении Священных Писаний. И тогда они начинают изобретать заменитель магию. Вот посмотрите на этих харизматов, которые поют и пляшут, которые изобретают магические способы удовлетворения своих чувственных желаний, поправить здоровье, получить больше имущества, там поправить какие-то внешние свои обстоятельства. И с помощью магии они это, да, достигают. Это же происходит и в православной, и в католической церкви. И через это они еще больше, вот адские духи, позволяя им получить чувственное приобретение, они укореняют их все больше и больше в убеждении в правильности безумия своего учения веры. То есть, когда Господь вообще не отвечает на их молитвы, они, по крайней мере, не укореняются в представлениях о своих безумиях. А когда еще с помощью магии они добиваются ответа на свои молитвы, они только еще больше убеждаются в том, что да, мы правильно верим, мы правильно понимаем. Вот наше понимание и есть божественная святость, и есть божественное откровение. И они попадают тогда в страшную ловушку, потому что на самом деле то, во что они верят, это идол их собственного сознания. Но и в новой церкви дела обстоят не лучше, потому что человек в новой церкви, опять же я говорю, он может исповедовать устами внешнее выражение, что вот я верю, что Господь есть Бог, что Господь есть един, что вот никакой Троицы нет, а есть троичность в одном Боге. Но если он постоянно не молится «Господь, приди», если он постоянно не взыскует пришествие Господа в себе, в духе, силе и славе, то есть вот это вот и есть второе пришествие Господне. Исторически второе пришествие Господне состоялось в 1757 году, воплотилось в книге латинского слова, было преобразован весь духовный мир, Но это было, так сказать, общее историческое пришествие. А второе пришествие Господне должно состояться и в каждое индивидуальное сознание. То есть 19 июня должно принадлежать не только 1757 году, оно духовно должно непрерывно происходить в нашем собственном сознании. В нашем собственном сознании все эти состояния представительствами по соответствиям постоянно должны возвращаться вот к этому 1757 году. И мы должны постоянно ждать и молиться: «Господи, приди! Господи, наставь! Господи, просветли! Господи, даруй нам это откровение!» Но опять же, как мы уже говорили выше, просто молиться и ожидать, пока оно на тебя свалится, оно никогда не свалится. Мы должны для этого что-то делать. А что для этого делать? Исследовать Писание латинского слова с целью заимствовать оттуда новое представление для изменения нашей жизни, внешнего или внутреннего, но для изменения, преобразования и жизни чисто внешнего отношения с окружающим миром, и жизни внутренней нашего рассудочного понимания реальности, что опять же оказывает влияние на нашу последующую жизнь внешнюю, и что не менее важно, чем жизнь внешняя. И вот когда мы будем молиться подлинным духовным молением «Господи, приди», тогда наша молитва будет внутренним разговором с Богом. И тогда Господь рано или поздно, если мы будем молиться подлинной искренности и невинности сердца и что-то делать для Его прихода, Он придет к нам и исполнит нас своим внутренним откровением. Аминь. Ну что, у кого-то есть вопросы по предмету нашего сегодняшнего занятия? Ну, по крайней мере, надеюсь, что оно было интересным и полезным, как дополнение к прошлому. Ну что, тогда давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ну что, вроде бы с перерывом удачно, да?
Да, это хорошее новшество.
Да, потому что это было бы тяжело слишком. Вообще, давно надо было сделать, но это не
смущало. Ну, не приходило.
Не приходило, но
не было такого.
Ну, такие аналогичные блоки, так, знаешь, разбивать, чтобы тогда можно действительно и вопрос задать, потому что первая часть, которая очень большая загрузка материала, ты помнишь только пост практически. А потом создается такая какая-то иллюзия понимания, и в то же время непонятно, чего понимать.
Ну, по крайней мере. Я уже несколько лет все прорвался вот, про эти занятия по поводу молитвы. Эта тема как-то всплыла очень давно, я сейчас уже не хочу говорить давно. Именно вот в связи с молитвой, как в харизматическом его понимании. И мне хотелось, тогда уже возникло желание провести занятие, где я бы показал с точки зрения учения новой церкви, что такое молитва.
А харизматы самые радикальные в том плане, да?
А, да, пожалуй, да.
Остальные все там попроще немножко.
Но они не доходят. Вот даже пятидесятники все-таки еще как бы. Потому что харизматы они полностью разделались уже с христианством, и они превратили ее только в букли для своих магических занятий. Но как это не смешно, харизматы есть. Вот даже в католической церкви мне рассказывали, что в Вильнюсе в какой-то день собор отдается харизматам. Католичные, они себя считают католиками. Но именно вот это вот. Но это даже просочилось и в новую церковь, типа, или типа сложно ходить на богослужения такие, ну, формальные, как они называют, и они предпочитают собраться с гитарой, попеть, поплясать. Там они вроде что-то и зачитывают, и обсуждают латинское слово, но поскольку у них нет к нему внутренней любви, они сначала отошли от формального богослужения, но при этом они отошли и от серьезности изучения этого текста в его, так сказать, единстве, связанности. И поэтому они оттуда выхватывают только отдельные моменты, мешают их со всякими там нахватанными из буддизма, из каких-то там нью-эйдж, еще с чего-то, собираются вместе, попели под гитару, сели, обсудили. И вот это вот именно разрушает новую церковь, а они не понимают. Они думают наоборот, что они ее оживляют, что это как-то новое веяние.
Делают ее современной, да?
Да, что они делают ее современной. И это сначала происходило в других церквах. Вот так было рассчитано, разрушено во многих местах англиканская церковь, так было разрушено вот это вот католические общины. Это первым рушилось на протестантские общины. Потому что в католицизме, в православии, там все-таки есть давление консервативной администрации сверху, которая старается такого не допускать или ограничивать. А в протестантах не было вот этого давления административного, внешнего. И поэтому оно просто взорвалось вот этой молодежью. Там рок-концерты в церквах, сначала для богослужения, а потом, как я видал такую карикатуру, у нас декан в теологической школе любил приносить различного рода протестантские журнальчики, и там всякие карикатуры были, ну, такие темы церковные. Ну, и одна была, вот идет заседание в церкви, такой пастор, молодой, бритый, все, такой динамичный. Ну, и обсуждают на следующую неделю расписание, что вот в понедельник у нас будет йога, а во вторник это у нас будет там какое-нибудь там изучение буддизма, и тут задается вопрос, а что с богослужением? Отменено, вступило в конфликт с аэробикой.
Вот так вот. Ну, в православии, честно говоря, сама система вот эта вот литургия, она как-то построена, что когда, ну там вот эти вот прошения к Богу, да, вот целый такой этот вот блок, но оно подготавливает к тому, когда зачитывается фрагмент из Библии, ты благодаря вот этой вот подготовке, ты воспринимаешь очень это четко.
Да, да.
Просто, понимаешь, это, как говорится, вот такая аэробика такая религиозная, что ли. То есть ты при помощи вот этих фраз вот, входишь в какое-то такое состояние, что ты, в принципе, эту фразу слышишь. Единственное, что это уже зависит от священника, какой он выберет фразу, какой он фрагмент из Библии, как он потом ее истрактует, вот и все. Но в данный, когда она зачитывается, ты ее слышишь. Вот слышишь внутреннее ее содержание. Но благодаря тому, что ты подготовился как-то вот физически, что ли, я даже не знаю. Вот именно вот смысл, наверное, литургии, когда она возникала, именно в том, чтобы вот весь объект, то есть ты весь, органически принимал то, что будет зачитано.
Но в греческом обряде и в славянском тоже хотя бы сохранилось то, что литургия построена на цитатах из священных писаний. Там фактически все Евангелие прочитывается об этом.
А в латинском его заменило «ес». То есть при всей красоте ведь место заимствовано не из священного писания.
Да, и поэтому, да, так начинают такое вот скользить все. Да. Приходят скорее уже потом раствориться в этом, чем действительно набраться чего-то такого смыслового.
Потому что раньше там тоже было из священного писания построено. А место — это фактически григорианский распев. Григорианский распев — это как бы вот хорал от себя. Вот все почитали писание, а потом от себя попели. Хотя, в общем-то, те же григорианские хоралы, они часто построены. Вот, например, Кирие Элейсон, Христе Элейсон, Кирие Элейсон, который у нас поется, вот, тоже играется. Это же вот славянское «Господи помилуй, Христе помилуй, Господи помилуй». То есть она очень древняя. И оно восходит именно к слову. Там как бы читают, оно как бы троичность Бога символизирует и так далее. То есть нельзя сказать, что оно полностью отделено от священного писания. Или, например, вот то же, что у нас поется «Агнус», ну вот в богослужении гимн поется «Агнус Деи Китолис Пеката Мизерере Нобис», «Агнус Деи Китолис Пеката Дона Нобис Пакам». То есть «Агнец Божий, принявший на себя грехи мира, помилуй нас», «Агнец Божий, принявший на себя грехи мира, дай нам мир». Давно беспахнет, даруй нам миром. И это тоже вот как бы построено на доктринальности священного писания. Но это уже все-таки не само священное писание.
Да, в католичестве очень много таких моментов, таких списных, будем так говорить. Там, в принципе, действительно все молитвы такие самодельные, в общем-то.
Но у нас оно идет именно как сопровождение музыки, а все-таки основное богослужение построено на цитатах из Ветхого, Нового и Третьего Завета. А в католицизме, к сожалению, это уже совершенно изменено.
Да, да, там в основном вот распевы и все такое, приукрашивание, очень сильно отличается.
Ну что, пойдемте.